Здоровый разговор с доктором Ковальковым.
16 часов 5 минут, время московское. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, по понедельникам в этой студии доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы вот о чем поговорим, друзья. Несколько дней назад, может быть, неделю, одна из столичных газет написала о том, что... О том, точнее, сколько в рамках подушевого финансирования получают лечебные заведения столичные за того или иного пациента. Выяснилось, что за каждую пациентку старше 65 лет учреждение получает 6 500 рублей в год, но получает или получит в ближайшее время. Это самый большой тариф. За мужчину такого же возраста дадут в полтора раза меньше, 3900 рублей. Если, например, взять помоложе пациентов, там 55 лет, разница будет еще значительнее. Там женский тариф 6100 рублей, мужской тариф 2800 рублей. Почему?
И нам стало как-то обидно за мужчин.
Да, почему за лечение женщин платят больше, чем за лечение мужчин, мы и поговорим сегодня об этом. То есть, на самом деле, понятно, почему никто этого не скрывает, почему на лечение женщин выделяется больше, чем на лечение мужчин. В общем, вопросов много у нас. Давайте определимся с тем, кому мы будем эти вопросы, доктор, задавать. Я прошу прощения. В нашей студии юрист по защите прав пациентов Жанна Алтунян. Жанна Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И главный врач Московской поликлиники номер 2, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников. Андрей Александрович, добрый день.
Добрый день.
Спасибо за то, что пришли. Вопрос номер раз. Вот почему, самый простой, да, почему на лечение женщин выделяется поликлиникам в 1,5-2 раза больше, чем на лечение мужчин?
Ну и ответы достаточно простые, да, вы их, собственно, уже и озвучили. Естественно, лечение женщины обходится дороже, во-первых, потому что у нее добавляются определенные специалисты, да, это, соответственно, гинеколог, необходимы определенные исследования, такие как маммография.
Ну, мужчина-андролог есть.
Ну, тем не менее...
Вообще андролог есть в поликлинике или только уролог?
Уролог. Но, тем не менее, все равно мы с вами понимаем, что заболевание мочеполовой сферы у женщин, да, требует более детального лечения, более длительного. Более того, более молодые женщины там детородного возраста, да, требуют еще
введения беременности. Еще кажется, что женщины чаще в поликлинику ходят.
Ну, это второе, да.
Мужчина не затянешь в
поликлинику. Это вторая часть, да, то есть мы понимаем, что даже при одинаковых цифрах распространенности тех или иных заболеваний, да, мы понимаем, что женщины чаще действительно обращаются в поликлинику.
И как не придешь, структура
обращаемости, конечно, у женщин намного выше. Это связано и с тем, что женщины и заботятся больше о своем здоровье, но это связано с тем, что женщины и тяжелее переносят те или иные заболевания.
Хорошо. Почему тогда вместо того, чтобы... А вот источник, на который я ссылаюсь, опять же, собственно, говорит то же самое, да? Не потому за лечение мужчин платится больше, потому что мужчины меньше болеют. Отнюдь. Мужчины болеют столько же, если не больше. Вообще мужчины живут меньше. Но мужчины, совершенно верно, реже ходят в поликлиники. И вместо того, чтобы каким-то образом привлечь мужчин к тому, чтобы... они здоровый образ жизни вели.
Привлечь.
Вот,
как ты их привлекать-то?
Мы, фиксируем эту ситуацию и говорим, да, женщины хотят жить, вот деньги. Мужчины не хотят жить, ну вот жалкие копейки. Вы что скажете?
Ну, я думаю, что здесь присутствует, на мой взгляд, некая дискриминация. Я считаю, что лечить нужно не женщину или мужчину, не по этому признаку, а лечить нужно больного, пациента с конкретным заболеванием. Но это моя точка зрения. Конечно, у меня вот после того, как это все ввели, ко мне обращается так или иначе мужчина и говорит, а что за дискриминация, почему нас обделяют, а чем? То есть объем лечения. По сути, вот на мой взгляд, здесь какая-то некая непрозрачность при всей прозрачности, вот кажущейся с приведенными там цифрами, да, по статистике, мне кажется, есть какая-то непрозрачность, потому что я знаю многих женщин и многих мужчин, многих пациентов, которые прикрепляются по своему желанию к какой-то конкретной поликлинике, но за целый год могут вообще не обратиться в эту поликлинику, и я здесь все-таки не исключаю в момент такой приписывания диагнозов надуманных, обращения женщин, да, женщинам, понимаете,
нет,
здесь
подождите,
обследование.
Подождите. Здесь это как же... раз нужно взять, принять во внимание понимание, что пациенту-то, по сути, все равно, какой объем средств переводится в медицинскую организацию.
Для пациента важно качество. Счет, понимаете?
И объем той помощи, который предоставляется мужчине или женщине, не зависит от того объема средств, который на сегодняшний день переводится.
Дайте мне минутку. Нет, я попытаюсь вот сейчас суммировать то, что мы говорим. То есть есть деньги. Мужчины, женщины получают, ну, допустим, мужчина 5 рублей, женщина, грубо говоря, 6. И все эти деньги летят в одну корзину. В одну. Да, и смешиваются.
Да, 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 да.
Из этой корзины уже берется сумма. И может быть, женщина вообще ничего не получит, не обращаясь в поликлинику, а мужчина получит по полной катушке, и там не 5 рублей будет, а 10 или 15.
Да,
я прав?
Да. Конечно, конечно.
То есть это условности. Это просто вот чисто мы зацепились за информационный повод. А так, в принципе, это условность. Правильно? Потому что все летит в одну корзину.
Безусловно.
Не распределяется вот этот вот тариф для мужчин, вот такая сумма накапливается. А вот
у этого конкретного мужчины или у этой группы мужчин?
Нет,
у группы мужчин, конечно, не накапливается. То есть в нашей поликлинике на сегодняшний день прикреплено около 150 тысяч человек. Да? Это взрослое население, проживающее там в трех районах: Нагорная, Северная, Чертаново, Чертаново-Центральная. И они, эти люди, приносят, соответственно, поликлинике определенные средства, определенный объем финансовых средств, ну, усредненный, так скажем, да, то есть это около там 600 миллионов рублей в год. Да? Вот на эти деньги мы предоставляем нашему прикрепленному населению всю ту медицинскую помощь, которая прописана в территориальной программе государственных гарантий. При этом мы обязаны предоставить помощь, которая прописана в этой территориальной программе, независимо от того, какой объем средств нам перечислен на те или иные конкретные группы, да, то есть мы уже там не высчитываем, сколько у нас тех или иных людей.
Да, да? Смысл тогда эти вообще расценки вводить, вот я не понимаю.
Ну, как говорят,
все-таки, же. Я еще раз, мы уже до передачи начали это обсуждать, дело в том, что так или иначе, с моей точки зрения, это как раз шаг к тому, чтобы мы действительно стали клиентоориентированными. Это действительно шаг к тому, чтобы мы начали действительно бороться за свое территориальное прикрепленное население и действительно стремиться к тому, чтобы помощь для них была качественная, чтобы они нашу медицинскую организацию выбирали,
в другую,
да, выбирали на следующий год и так далее и тому подобное. То есть вот за эти деньги мы
обязаны... Сейчас вам выгоднее все-таки на женщин внимание больше.
Сейчас нам выгоднее работать с людьми, которые имеют, если и имеют хронические заболевания, то приходят к нам, соответственно, вне обострений, а те люди, которые еще не заболели, приходят к нам в целях профилактики.
Так, коллеги, сейчас прервемся надолго, реклама, выпуск новостей, потом об этом продолжим разговор, и, скорее всего, не только об этом. Оставайтесь с нами.
Здоровый разговор с доктором Ковальковым. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Здоровый разговор с доктором Ковальковым.
16:17 в российской столице. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Мы продолжаем разговор о финансировании мужчин и женщин, лечении мужчин и женщин. В нашей студии юрист по защите прав пациентов Жанна Алтунян и главный врач Московской поликлиники номер 2 Андрей Тяжельников, Алексей Ковальков, доктор медицинских наук. Меня зовут Антон Челышев. Мы говорим, еще раз скажу, о том, каким образом будет подушево финансироваться, будут подушево финансироваться пациенты мужчин и женщин в зависимости от возраста на лечение женщин. Московское отделение фонда ОМС будет выплачивать, как правило, раза в полтора, то и два больше, чем на лечение мужчин. У меня вопрос, Жанна Олеговна, наверное, к вам, потому что мы действительно, это факт, мужчины реже обращаются в поликлинику, да. Тем не менее, мужчины чаще болеют, мужчины в среднем раньше умирают, и вот вместо того, чтобы увидеть какую-то программу по привлечению там мужчин в поликлинике, по увеличению уровня и качества их жизни с медицинской точки зрения, мы видим вот фиксацию положения вещей, сохранение статус-кво, и пожалуйста, там, в общем, кто хочет, тот получит, условно говоря.
Ну, и вопрос в чем?
А вопрос заключается в том, а мы вообще должны что-то менять, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, такие механизмы, которые вы озвучили, должны присутствовать, конечно, именно по привлечению. Возможно, ну, не совсем подходящее слово, но как-то заинтересовывать, наверное, на какие-то обследования должны быть вот такие рычаги, безусловно. Потому что, да, зайдешь в поликлинику, как правило, это девушки, это бабушки, это женщина любого возраста. Но я здесь полагаю, что вот плюс я вижу в этой системе подразумения, душевого финансирования, да, и в тех тарифах, которые озвучили, в одном увеличивается, то есть будет конкурентность между поликлиниками. За каждого пациента будет борьба. Вот в этом я вижу. А это значит, борьба же не просто так, чтобы привлечь. Ведь надо оказать пациенту услугу качественно, то есть медицинская помощь должна быть оказана в соответствии с критериями качества, оказание медицинской помощи безопасно, своевременно, полнообъемно. И чем раньше на раннем амбулаторно-поликлиническом звене, а это очень важно, звено, да, это кажется, что больница это более существенная, чем поликлиники. Я полагаю, что вот именно на поликлинике, именно на это звено, здесь очень возложена большая ответственность, потому что вот в связи с этими изменениями, да, если в поликлинике не своевременно будет выявлено какое-то заболевание, которое приведет к каким-то осложнениям, и пациент уже поступает, госпитализируется в больницу, в стационар, в тяжелом состоянии, за это поликлиники будут штрафовать тоже. То есть здесь вот как, с какой стороны ни подойди, но качество обязано просто быть лучше в поликлинике, вот в этом звене амбулаторно-поликлинического звена. Угу. Я полагаю, что это очень важно.
Я вот сейчас вспоминаю старую такую китайское правило, когда в Китае врачам платили деньги, когда пациент не болел. Вот здесь мы сталкиваемся примерно с такой же схемой. То есть вам, Андрей Александрович, вам выгоднее, чтобы у вас пациенты не болели. То есть деньги на них все равно идут, но они не болеют.
Да? Абсолютно точно. Единственное, что на сегодняшний день это понятно на уровне администрации практически всем. Да, к сожалению, на уровне медицинского персонала еще до сих пор бытует мнение, что деньги в поликлинику выделяют кто-то, да, и эти деньги каким-то образом главный врач распределяет между сотрудниками.
У вас,
да,
есть открытость в информации о финансовых
естественно,
потоках?
Естественно.
То есть вы с трудовым коллективом есть, проводите какие-то беседы?
С трудовым коллективом беседы, в течение вот этих всех двух лет существования системы в подушке душевого финансирования, ведем как раз разговоры о том, что сейчас каждый человек, зашедший в поликлинику, это именно тот человек, который оплачивает все в нашем учреждении, и труд медицинских регистраторов, и труд санитарок, и труд главного врача. До того, как мы перешли на одноканальное финансирование, да, вы помните, тарифы этого всего не включали. Именно
я помню, что когда этого не было, были постоянные приписки, и в карточке у меня, например, который никогда не ходил в поликлинику городскую, она была такая толстая, эта карточка.
Что получалось так, что тарифы были низкие, да, и все выживали как могли. На сегодняшний день все это исчерпано, да, то есть на сегодняшний день это не имеет смысла никакого, да, и поэтому сегодня вот та прозрачность, которая есть в оказании медицинской помощи, конечно, будет, ну, все больше и больше достигаться путем как раз того, что это перестает быть выгодно в первую очередь, кому бы то ни было в медицинской организации. Но, к сожалению, мы постепенно только к этому движемся, да, то есть и пока наш коллектив всесторонне не осознает, что каждый зашедший в поликлинику — это тот человек, который нас кормит, вот еще качество не будет нарастать. Но, тем
мне
не
хочется,
менее,
чтобы вы это еще раз повторили. Это очень приятно слышать, когда из уст руководителя, в общем-то, поликлиники звучат слова, что каждый, кто заходит в эту поликлинику, нас кормит.
Ну, так и есть.
Это ведь очень красивые, очень действительно слова, которые очень приятны. И ты чувствуешь себя хозяином в этой поликлинике, а не то, что закройте дверь, я вас позову, куда стоите, талончик ваш, где у вас полис есть, идите, пока не принесете. Не... Вот этих слов, наверное, быть уже не должно.
Не, абсолютно. И, в общем-то, тарифы как раз, я еще раз хочу обратить ваше внимание, что, может быть, они дифференцированы, да, там, по полу, возрасту, но, тем не менее, на сегодняшний день они вполне достаточны для того, чтобы медицинская организация могла функционировать, да. Они вполне достаточны для того, чтобы в эту конкурентную борьбу включались медицинские организации иной формы собственности, да. И это, конечно, плюс для пациентов очень большой.
Хорошо, а вот вы сказали про медицинские организации любых форм собственности. А как насчет того, чтобы в систему МС были включены и частные клиники? Конкуренция же?
Ну, не мне, с одной стороны, решать, с другой стороны, это действительно возможно, и уже на сегодняшний день определенные организации участвуют в системе обязательного медицинского страхования, в том числе и в подушевом финансировании. Ну, уж, по крайней мере, может, не частные, а ведомственные клиники точно. Там поликлиника РЖД, к примеру, да, она участвует в подушевом финансировании. Там есть определенные ограничения, наличие у учреждения участковой службы и так далее, но, тем не менее, для того, чтобы участвовать в подушевике, они тоже вполне могут на это претендовать. И это же, конечно же, для пациентов большой плюс, потому что они могут выбирать между этими медицинскими организациями.
Вот вопрос тоже простой, арифметический. Вы говорите, к вам в вашу поликлинику, к вашей поликлинике прикреплены 150 тысяч пациентов. Ну, какой процент из них хотя бы раз в год обращается за медпомощью?
Примерно половина.
То есть 75 тысяч. То есть половина вообще даже не приходит.
Ну, половина не приходит, но у нас есть опять же план диспансеризации, который, соответственно, мы должны выполнить. И та диспансеризация, которая началась в 2013 году, всеобщая диспансеризация, предполагает, что за 3-4 года мы должны охватить, собственно, все население, которое к нам прикреплено, диспансерным осмотром.
А на диспансеризацию вообще ходит?
Ну, с трудом, но ходят. То есть мы проводим для этого специализированные акции, в том числе работаем по выходным, в том числе вызываем пациентов в какое-то удобное для них время. Но, конечно, диспансеризация – большой вопрос, потому что, к сожалению, то население, которое хотелось бы привлечь, трудоспособное население, в силу определенных обстоятельств не может прийти, допустим, в поликлинику.
Вот как раз в эту тему о том, что программа реформы здравоохранения подразумевает перекладывание ответственности, тяжести за этих пациентов с больниц на поликлиники. И вот я лично не понимаю, каким образом человек может быть парализованный или частично парализованный, пожилой, ему надо доехать до этой клиники, отстоять там в очереди или взять талон, потом снова приехать. Пожилые люди не работают с компьютером, они многие вообще не знают, у них просто нет компьютера, чтобы электронную запись там. И каким образом эта вот куча людей, огромная толпа народу, которая раньше лежала в больнице только для того, чтобы их там пройти ежегодное обследование, они ложились на обследование, как бы в эту больницу на стационарах. Там капельницы прокапывают, там подлечат чуть-чуть, обследование проведут, назначат им дорожную карту и отдадут вам. Нате, ведите его, терапевты в поликлинике. А сейчас они лишены будут этой возможности, по-видимому. И хотят переложить это на ваши плечи. Или я не прав?
Ну, я думаю, что мы здесь должны говорить в том числе и про оснащенность. Все-таки в рамках модернизации здравоохранения, которая проходила вот 2013-2012 год, да, в учреждениях здравоохранения амбулаторно-поликлинического типа появилось огромное количество медицинской техники.
И это все понятно. В частности, техника замечательная. Как он своими ногами, этот полуинвалид, дойдет?
Ну, подождите.
Он говорит, дойди-то, я, может, дойду. Ну, что со мной будет?
То есть для инвалидов, если мы говорим о маломобильных...
Да у нас все бабушки инвалиды практически, да? Ну, хотя они еще не шустрые, а есть не шустрые.
И дневные стационары находятся тоже в шаговой доступности, да? То есть
но вы же на 3-4 района, это большая площадь, это не шаговая доступность.
И не одна поликлиника, это же объединение. То есть на сегодняшний день все те поликлиники, которые раньше были изолированы, сегодня представляют из себя 46 объединений для взрослого населения и 40 объединений для детского. Это объединение по 3-4-5 городских поликлиник, которые сейчас являются единым юридическим лицом и как раз обслуживают вот эти большие районы населения. То есть наша поликлиника — это, допустим, 4 поликлиники, прикрепленные к одной большой ГП номер 2, которая находится на Фруктовой, а те 4, которые раньше тоже имели номера 35, 61, 208 и 82, они сегодня являются нашими филиалами. И, соответственно, в каждом из этих филиалов существует участковая служба, существуют специалисты и существует дневной стационар.
Но согласитесь, все равно это не соседняя улица.
Давайте мы сейчас многоточие поставим, потому что больше ничего услышать не успеем. Сейчас короткая реклама и выпуск новостей, а через несколько минут продолжим разговор, поговорим еще о цифрах, поговорим еще о деньгах и, самое главное, о здоровье поговорим. Оставайтесь с нами.
Здоровый разговор с доктором Ковальковым. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор с доктором Ковальковым.
16.32 в российской столице. Это радио «Комсомольская правда». Мы говорим о подушевом финансировании мужчин и женщин в Москве, точнее, о разнице, которая имеет место при этом самом подушевом финансировании. В нашей студии Жанна Алтунян, юрист по защите прав пациентов, и Андрей Тяжельников, главврач Московской поликлиники номер 2. Андрей Александрович, а вообще уже эти деньги начали выделять поликлиникам?
Да, конечно, мы уже живем в подушевом финансировании.
Нет, понятно, что подушевом финансировании вот эти тарифы уже начали действовать.
Конечно,
да?
Конечно, они действуют с 2013 года.
Ну, их хватает. Так, подождите, с 2013 года эти тарифы не повышались, вы хотите сказать?
Нет, нет, тарифы повышаются, они, собственно, индексируются практически ежемесячно, ага. Да, это зависит от большого количества факторов. Дело в том, что на сегодняшний день мы живем как раз в условиях того, что у нас вот этот регистр еще выверяется, да, то есть кто-то к нам прикрепляется, кто-то от нас открепляется, да, у нас будет, может быть, больше людей, может
говорят,
быть, меньше людей.
Говорят, один раз в год можно открепляться, ну, чтобы путаницы не было в бухгалтерии,
естественно,
да?
Но у них нет уже конкретного времени Юрьева дня, существует, да, то есть существует в течение года возможность написать заявление, и в следующий раз ты его можешь написать после того, как прошел целый год.
То есть получается, что, допустим, эта кампания началась массовая по прикреплениям и открепления в конце 2014 года. Начался 2015, получается, сейчас в течение 2015 года человек может в любой момент куда-то прикрепиться, а потом уже год ждать, чтобы поменять каким-то
образом прикрепление. То есть ты вот прикрепился, понимаешь, что ты попал. Ну, попал не туда. И все, и год ходишь.
Нет, эта кампания началась тогда, когда вступил в силу... Когда вступил в силу закон об основах охраны здоровья граждан. Более того, у тебя же есть возможность еще и выбора врача внутри медицинской организации.
Да,
у тебя есть
прямо
терапевта себе.
Там заговорочкой, не просто правда.
А вообще, кстати, мы возвращаемся к материальной заинтересованности врача и в результате своего труда. Мы уже поняли, что эта система... Вы меня полностью убедили, да, реально, меня трудно убедить, но реально убедили, что это экономически выгодно врачу, чтобы люди не болели, меньше будут ходить, а денежки все равно будут капать. Логично. Причем, если плохо будете себя вести, он не будет ходить, он просто в другую поликлинику уйдет вместе со своими деньгами, у вас будет три инвалида, которые будут постоянно, и денег не будет абсолютно. Да. Отлично. Но вот когда человек выбирает себе врача, он выбирает врача. Врач как-то стимулируется дополнительно за то, что вот у одного врача, извините, куча народу, он со всеми профессионал, там, результативность у него великолепная, к нему куча народу стоит, а второму никто идти не хочет за его хамство, за его... Вот бывают такие люди, причем это не всегда говорит о качестве специалиста, потому что иногда человек, проработавший очень много в советском здравоохранении, очень пренебрежительно относится к...
Слушайте, это проблема, это не должно быть проблемой пациента, это проблема врача.
Мы на сегодняшний день тоже в рамках тех дорожных карт, которые существуют, перешли на так называемый эффективный контракт, да, и в дополнительном соглашении к его трудовому договору у каждого сотрудника сегодня прописан целый набор критериев, за которые мы начисляем стимулирующие надбавки. Да? Ну, это в том числе и результативность его работы, да, это в том числе и охват населения санитарно-просветительскими мероприятиями, в том числе это и выполнение программ диспансеризации и достаточно много других критериев, которые
есть
как раз говорят о качестве.
Есть какой-то критерий, который говорит именно о результативности? Вот конкретный критерий, вот, что вот он пролечил столько-то пациентов и, ну, по крайней мере, перевели в стойкую ремиссию, если не вылечили. А у этого, вот он сколько не лечил, все ходят и ходят.
Ну, я думаю, что все-таки...
Как говорится, ты слабое звено нашей поликлиники, потому что твои пациенты, они продолжают ходить, тратить время наших уборщиц, бахилы.
Эти критерии относятся к выполнению его функциональных обязанностей, да, то есть это в основном функциональные обязанности любого врача достигать хороших положительных клинических эффектов.
Для этого Гиппократа, все остальное, да, я понимаю. Финансово это как-то подкрепляется? Вот я не понимаю, вот эта уравниловка советская, когда один был врач от бога, а второй бездарь, и оба получали одинаковую зарплату. Вот сейчас что-то реально меняется, или это разница в 500 рублях у
нет,
врача?
Нет, но это разница не в 500 рублях, это разница достаточно в ощутимых деньгах, да, и...
Ну
и...
вот пример. Два врача, один такой, не надо фамилии, просто вот расскажите, как это реально, какие суммы? Потому что, когда вот я узнавал, вопрос этот поднимал в свое время, мне сказали, ну, там разница 1000 рублей. Ну, и за 1000 рублей он уже будет стелиться перед пациентами.
Смотрите, нет стимуляции. Сегодня средняя зарплата врача в нашей медицинской организации около 69 тысяч рублей. Там, с копейками. Да? Соответственно, если мы
это
возьмем...
Это на ставку.
Но это все или выплаты, средняя, которые
или
получают.
Или он должен полторы ставки работать, 60 тысяч.
Это может и полторы ставки работать. Человек может работать и ставку. Зависит от тех критериев, о которых мы говорим как раз. Да, это и обеспечение качества, обеспечение доступности медицинской помощи. При этом, безусловно, есть люди, которые зарабатывают больше, есть люди, которые зарабатывают меньше.
Насколько? В два раза, в три раза? Или там на 10%? Разница существенная?
Разница существенная, да. То есть разница зарплат врачей. Там есть люди, которые получают 35 тысяч, а есть, которые получают 80. Да? То есть это, естественно, разница большая.
Я все-таки не так бы спросил. Вот при прочих равных, да, человек, у которого вся сетка записи через ЕМИАС забита полностью на месяц вперед или там на несколько недель, и человек, у которого процентов 30 пустых окон, вот они получают одинаково при прочих равных, или все-таки есть разница?
Есть разница, безусловно, при этом мы должны понимать, что забитость записи у врача не это тоже не всегда качества, показатель, да, качества.
Почему? Почему? А потому что может лечить и не вылечивать.
Потому что это могут быть люди, которых он назначает сам к себе по каким-то повторно незначительным поводам повторно, да? Повторно, то есть явку, мы, да, все-таки должны принимать
вот
всегда во внимание.
Вот вы выделили какой-то вот механизм оценки. Вот, я потому что не знаю, как это можно оценить. Качество врача оценить очень сложно, качество его работы. Поэтому интересно было поговорить об этом.
Ну, смотрите, мы сейчас все-таки говорим о разнице в подушевом финансировании мужчин и женщин. Жанна Олеговна, а к вам вообще часто обращаются пациенты с жалобами на то, что им не в полном объеме оказали помощь, может быть, намекая,
конечно,
на что бы то ни было?
Кого больше?
Конечно, безусловно, неполнообъемная медицинская помощь. Мы сейчас, если рассматриваем только поликлиники, это не только поликлиник касается, а стационаров тоже. Кроме того, неполнообъемная медицинская помощь оказана не в полном объеме, да, в связи вот с состоянием, заболеванием пациента, с диагнозом, даже стандартам не соответствует, то есть вот как прописано, да, по каждой нозологии, что вот объем обследований и лечения. Это доказано экспертами, судебно-медицинскими выводами экспертов, и также установлено в суде решением. То есть это не просто вот желание пациента или какое-то недоверие к врачу или к медицинскому учреждению, что меня не в полном объеме пролечили или не провели необходимые диагностики, да. И что самое страшное в этой ситуации, когда пациент жалуется, врач не всегда умеет правильно выслушать его, даже терапевт, да, кажется, всегда врачу кажется очень часто, вы мне не диктуйте, я здесь врач и я здесь главный, не надо пациенту диктовать, то есть вот отношения такие неправильно сложившиеся.
Мы же поняли, что сейчас вы пациент главный, а не денежки несут.
Вы знаете, вот дай бог, чтобы было так.
Вот менталитет еще не поменялся.
Не поменялся. Вот я думаю, что это будет перестраиваться не одними десятилетиями. Да, то есть это, во-первых, ментальность наша. И та советская система здравоохранения, она, конечно, она рушится уже потихонечку, да? Вот. И где-то в какой-то степени мне больше нравится то время, в котором мы жили. Вот медицина, та, конечно, безусловно. Но вот что касается, опять возвращаясь к вопросу, да, Антона, полнообъемности, эта жалоба, пожалуй, можно сказать, одна из лидирующих от пациентов. Вот я не побоюсь этого слова.
Какая?
На самом деле, то, что медицинская помощь оказывается не в полном объеме. И в амбулаторной на поликлиническом звене, на этапе обращения пациентов в поликлинику, а также и все-таки стационарно.
Врачи всякий раз, когда вот пациенты жалуются, или, может быть, уже через адвокатов жалуются на них, врачи как это объясняют? Вот говорит какой-нибудь врач, что, вы знаете, а на вас в полтора раза меньше денег выделяется, уважаемый мужчина, с хроническим простатитом, поэтому идите-ка вы, так сказать, на трансректальный массаж простаты в частную клинику.
Я прошу прощения, извините, хочу вмешаться еще раз, да? То есть врач не должен понимать, сколько за этого конкретного человека приносится денег,
да? Это главное.
Это главное.
Он должен понимать, что этот человек действительно приносит деньги в наше учреждение. Никаких других денег у нас в учреждении нету, но думать о том, что именно и в каком объеме он должен ему оказать, он должен только через призму того, какие существуют стандарты, клинические рекомендации и так далее, да? То есть он не должен думать о том, что вот хватило на это денег или не хватило, да? И это вообще, в принципе, я считаю, табу, да? То есть нельзя об этом говорить.
А вы знаете, у нас минут до конца эфира. Я сейчас попробую проанонсировать тему одной из следующих наших программ. Вот мы узнали, что 55-летний мужчина, да, в общем, на его лечение город будет выделять 2800 рублей, на женщину 6100 рублей. Ну, неважно. Смотрите, средняя зарплата в Москве, давайте исходить из того, что это 60 тысяч рублей, да? Единый социальный налог 30%, из них 5 с копеечками процентов, это отчисление в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Путем нехитрых вычислений я получаю, значит, 5% от 60 тысяч за год. Получается 36 тысяч рублей. На лечение пациента выделяется 2800 рублей.
Куда денежки деваются?
Куда деваются остальные деньги? Вот. В год, ребята, 2800 рублей
даже
в год.
С учетом детей,
и 36 там... тысяч рублей в год. Где остальные деньги? Это вопрос, мы не успеем сейчас, скажем, на него ответить. Очень интересная тема. Мы вас очень, Андрей Александрович, ждем. В следующий раз вы нам обо всем расскажете. Итак, Жанна Алтунян, Андрей Тяжельников, Алексей Ковальков, Антон Челышев. Оставайтесь с нами. Будьте здоровы, друзья.
До свидания.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.